Свобода.
Говорит Радио Свобода.
7:00 утра в Москве. Доброе утро. Сегодня 14 марта, вторник, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Светлана Вольская.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале об основных событиях коротко. Группа российских медиков вылетает в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по своей ядерной программе. В Париже накануне продолжились акции протеста студентов. Группа российских медиков сегодня вылетит в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Группу возглавляет директор Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бакирия. Он считает, что Милошевичу не была оказана квалифицированная медицинская помощь.
Неоднократно говорил, что больной нуждается в дообследовании, потому что без полного обследования нельзя назначить нормального лечения. Я об этом писал в своем обращении в этот трибунал. Поэтому на основании того, что больной не был полностью обследован, можно утверждать, что, конечно, если бы ему было оказано соответствующее лечение, то он сегодня был бы на этом свете.
Сказал Лео Бакирия по результатам вскрытия, обнародованным в Гааге. Милошевич скончался от сердечного приступа, однако его родственники утверждают, что бывшего югославского лидера могли отравить. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по ядерной программе Тегерана, сообщил глава российского МИД Сергей Лавров. По данным российских СМИ, переговоры состоятся в ближайшие 2-3 дня. С иранской стороны в них будет участвовать заместитель секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Сейед Али Хосейни Таш. Официальный представитель МИД России Михаил Камынин заявил, что предложение Москвы обогащать уран для иранской ядерной программы на российской территории остается в силе. Представитель США при ООН Джон Болтон вновь выразил опасения в связи с ядерными амбициями Ирана.
Иран продолжает, игнорируя мировое сообщество, получать технологии и накапливать опыт в производстве ядерного топлива, составной части программы разработки ядерного оружия. Не вижу, чтобы Иран хоть как-то пытался соблюдать резолюции МАГАТЭ.
Сказал Джон Болтон на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и ветеран израильской политики Шимон Перес провели в воскресенье секретную встречу в Иордании. Об этом сообщили израильские и палестинские официальные источники. Встреча проходила в согласии исполняющего обязанности премьер-министра Израиля Эхуда Ольмерта. Сам Ольмерт отказался от переговоров с Аббасом после того, как тот поручил победившей на выборах радикальной группировке Хамас сформировать новое палестинское правительство. По сообщению канцелярии, исполняющей обязанности премьер-министра Израиля, на встрече обсуждались только экономические вопросы. В Женеве на неделю приостановлены работы ежегодной конференции ООН по правам человека. Организаторы открывшегося в понедельник форума решили предоставить участникам дополнительное время для согласования вопроса о создании Совета ООН по правам человека, который заменит прежнюю комиссию.
Это компромиссное предложение. В настоящий момент, как я понимаю, нам надо принять общее соглашение по этому вопросу.
Сказал нынешний председатель комиссии ООН по правам человека, представитель Перу при ООН Мануэль Родригес Куадрас. США настаивают на полном закрытии доступа в новое ведомство ООН тем странам, в которых нарушаются права человека. В Азербайджане в марте от птичьего гриппа скончались 3 человека, сообщило Министерство здравоохранения страны. Новые случаи гибели птиц от птичьего гриппа отмечены в Германии, Афганистане и Мьянме. В Германии число птиц, у которых был выявлен опасный для человека штамм вируса H5N1, достигло 200. В Афганистане вирус обнаружен у 5 мертвых птиц. Сейчас специалисты продовольственной программы ООН пытаются установить, опасен ли он для человека. Первые случаи гибели птиц от птичьего гриппа зафиксированы в Мьянме.
Радио «Свобода». Новости.
В Париже в понедельник продолжались акции протеста студентов, которые требуют от правительства отказаться от законопроекта о трудоустройстве молодежи. Согласно документу, молодые люди до 26 лет могут быть уволены работодателем в течение первых 2 лет работы. По утверждению правительства, закон должен снизить безработицу среди молодежи. Участники студенческих протестов закидывали полицейских камнями. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ. Около 200 студентов прорвались через полицейские кордоны и заняли здание Коллеж де Франс. По данным властей, в ходе беспорядков ранен один полицейский. Новые акции протеста студентов запланированы на сегодня во многих городах Франции. В Лондоне продолжается судебный процесс по иску двух британских историков к автору бестселлера «Код да Винчи» Дэну Брауну, которого они обвиняют в плагиате. В понедельник в суде давал показания автор нашумевшего романа, изданного тиражом свыше 40 миллионов экземпляров. С подробностями из Лондона Наталья Голицына.
Выступая в суде, Дэн Браун отверг обвинения британских историков Ричарда Ли и Майкла Бейджента, авторов книги «Святой Грааль» и «Святая кровь», утверждающих, что сюжет «Кода да Винчи» Браун заимствовал из их книги. В обеих книгах приводится гипотеза, согласно которой Иисус Христос не был распят, а женился на Марии Магдалине, а их потомки дожили до нашего времени. На суде Дэн Браун отметил, что английские историки сами заимствовали эту гипотезу, так что обвинять его в плагиате абсолютно безосновательно. «Я был шокирован их реакцией на мою книгу», — сказал Дэн Браун. «Более того, я попросту не понимаю, как можно в такой ситуации говорить о плагиате. Они лишь одни из многих писавших об этой гипотезе», — подчеркнул автор «Кода да Винчи». Судебный процесс продолжается. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Каждый житель Европейского Союза должен в будущем владеть по меньшей мере тремя языками, считают министры образования стран ЕС. Планы улучшения системы изучения иностранных языков будут обсуждаться в четверг на совещании министров в Вене. Ранее власти Евросоюза приняли решение провести все европейские тесты, которые позволят определить уровень знания иностранных языков гражданами стран ЕС. Напомним, главные новости. Группа российских медиков вылетает в Гаагу для ознакомления с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по своей ядерной программе. В Азербайджане в этом месяце от птичьего гриппа скончались 3 человека.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Что же касается погоды, на европейскую территорию России спешит весна. В народном календаре 14 марта – день приметный – Евдокия. Наши предки говорили, что в этот день весна снаряжается в дорогу и убегает от зимы. По этому дню они определяли, какими будут весна и лето. Так, если на Евдокию солнце и с крыш капель – к ранней весне. На Евдокию погоже, лето будет пригоже. В Москве же сегодня днем 0 плюс 2, ветер юго-восточный – 3,8 метра в секунду.
Московское время 7 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Предвыборная ситуация в Белоруссии. Новый детский театр в Санкт-Петербурге. Благородные титулы Испании.
Сегодня мы обсуждаем тему, а вернее продолжаем обсуждать тему последних дней, кончину Слободана Милошевича и ее возможные политические, экономические и прочие последствия. Сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос, считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте?
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент Радио Свобода.
В Москве 7 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня в Белоруссии начинается досрочное голосование на выборах президента республики. Однако оппозиционные кандидаты в президенты призывают избирателей не голосовать досрочно, а прийти на избирательные участки 19 марта. В противном случае, как утверждают оппоненты Александра Лукашенко, сфальсифицировать итоги выборов властям будет намного проще, рассказывает Игорь Корней.
Президентские выборы пройдут в Белоруссии 19 марта. На пост главы государства претендуют, помимо действующего руководителя страны Александра Лукашенко, лидер либерально-демократической партии Сергей Гайдукевич, бывший ректор Белорусского государственного университета Александр Козулин и единый кандидат от демократической оппозиции Александр Меленкевич. Однако с сегодняшнего дня избиратели могут отдать свои голоса досрочно. С учетом опыта прошлых политических кампаний, оппоненты Лукашенко предупреждают о возможных фальсификациях итогов голосования. Кандидат президента Александр Козулин накануне заявил, что власть уже сейчас фальсифицирует предварительные данные о голосовании на выборах. В частности, как утверждает Козулин, в соответствии с этими данными Лукашенко должен набрать 76-78%, Сергей Гайдукевич 10%, кандидат от оппозиции Александр Меленкевич 4,5%, сам Козулин 2,5%. Козулин говорит, что в условиях белорусского беззакония подобная самодеятельность вполне возможна.
Одна из главных наших проблем – это состояние законности. Сейчас законы, причем очень жесткие, существуют только для нас, обычных граждан. А для власти закона нет. Она сама закон. а фактически это беззаконие, беспредел. Надо остановить эту взорвавшуюся кодлу.
В заочных прениях участвуют и другие кандидаты в президенты. Так, единый кандидат от демократических сил Александр Меленкевич заявил, что обещает не репрессировать Александра Лукашенко, если будет доказано, что тот не совершал преступлений. У нас есть следственные органы, есть суд, и если Лукашенко не совершал преступлений, то ему бояться нечего, заявил Меленкевич. По словам кандидата, он даже готов помочь Лукашенко отойти от дел. Мы построим ему небольшой домик, о чем он так мечтает, и он наверняка захочет быть парламентарием. Пускай будет в оппозиции, сказал Меленкевич. Сам Лукашенко отвечает по принципу «не дождетесь».
Когда шло голосование во втором туре, когда мне мои доверенные лица докладывали, когда люди, годами ветераны войны, не поднимавшиеся с постели, когда старик цеплялся закрывать за спинку и тянулся, я, говорит, пойду за Лукашенко голосовать, поднимите меня. Вот через это я никогда не переступлю. И плевать на мою судьбу, пусть даже президента, да выживу я. Я по добрым людям пойду, они мне каждую ночь примут, переночую и так да, свою жизнь проживу до 100 лет.
Для некоторых активистов оппозиции участие в избирательной кампании уже закончилось. На прошлой неделе за участие в несанкционированных встречах кандидата от оппозиции Александра Меленкевича с избирателями по 15 суток ареста получили 13 оппозиционеров. Вчера аналогичные приговоры вынесены еще троим белорусским демократам и троим гражданам Украины, которые приехали в Минск для встречи с Меленкевичем. 13 марта с дюжиной продуктовых передач задержанных в спецприемнике распределителя посетил Александр Меленкевич. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 7:11. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. Рядом с нами Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Как и накануне, ведущей темой первополосных публикаций в российских газетах остается смерть Слободана Милошевича. Вчера стало известно, что экс-президент Югославии, скончавшийся в субботу в гаагской тюрьме, в соответствии с пожеланиями его родных, будет похоронен в Белграде, пишет «Коммерсант». Это ставит власти Сербии и Черногории в весьма щекотливую ситуацию и вполне может привести к правительственному кризису. Публикация озаглавлена «Слободан Милошевич отравил жизнь Белграду. Правительство может не пережить похорон экс-президента Югославии». Тем временем специалистам, продолжает издание, предстоит ответить на другой щекотливый вопрос. Каким образом препарат, ускоривший кончину господина Милошевича, попал ему в кровь? Время новостей продолжает тему. Обстоятельства смерти 64-летнего Слободана Милошевича в следственном изоляторе Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии обрастают сенсационными подробностями. Шокирующие результаты, указывающие на отравление, дали медицинские анализы. Теперь сторонники Милошевича получили основание говорить о заговоре гаагских отравителей. А его противники могут обвинить покойного президента в манипуляциях с лекарствами, которые должны были помочь ему прикинуться смертельно больным. А «Известиям» через свои источники в Белграде удалось получить текст письма Слободана Милошевича в Российское министерство иностранных дел. В течение последних дней этот документ хранили в строжайшем секрете как российские дипломаты, так и адвокаты экс-президента. Издание приводит послание практически полностью. Текст оказался значительно короче, чем можно было подумать. Ранее в печати сообщалось о письме на 6 страницах, но речь идет не о печатных, а о рукописных страницах. К тому же почерк Милошевича размашистый. В этом читатель может убедиться, взглянув на фотографию первого листа его послания. Фотография приводится на первой полосе издания, а на второй полосе, собственно, письмо, а также ответы на вопросы, почему смерть Милошевича расстроила Карла Дель Понте, почему Сергей Лавров не верит гаагским врачам и что думают об официальной версии отравления российские специалисты. Маленькая цитата из письма Слободана Милошевича, заключительные фразы. «Я обращаюсь к вам с надеждой, что вы мне поможете найти защиту от криминальных действий в учреждении, действующем в рамках Организации Объединенных Наций». О смерти Слободана Милошевича читаем также на первой полосе российской газеты и московского комсомольца. К другим темам. Газета «Ведомости», первая полоса, казначей из Америки. Управлять финансами крупнейшей российской нефтяной компании, возможно, будет инвестбанкир-иностранец. Как стало известно изданию, предложение возглавить финансовый блок Роснефти поступило Питеру О'Брайену, вице-президенту Морган Стэнли, который давно работает с Роснефтью. Еще одна публикация на первой полосе «Ведомости» озаглавлена «Счет для казака».
Полпред президента в Южном федеральном округе Дмитрий Казак нашел экономический аргумент в пользу своей давней идеи о внешнем управлении в высокодотационных регионах. По просьбе полпредства Минфин подготовил экспертизу проектов бюджетов нескольких республик и выяснил, что огромные финансовые вливания из федеральной казны не спасают республики от финансового кризиса.
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомит Валерия Шабаева. А сейчас в Москве 7:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах депутатов законодательных собраний в 8 российских регионах. В Азербайджане в этом месяце от птичьего гриппа скончались 3 человека. В Женеве на неделю приостановлена работа ежегодной конференции ООН по правам человека. Группа российских врачей вылетает сегодня в Гаагу, чтобы ознакомиться с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио «Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 10 часов по московскому времени в программе «Время политики» анализ итогов первого всероссийского дня выборов. Избраны законодательные собрания в республиках Адыгея и Алтай, Калининградской, Кировской, Курской, Нижегородской и Оренбургской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе. В передаче участвует политолог Александр Кынев. Слушайте «Радио Свобода».
7:16 в Москве на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. Начнем с тенниса. В Индиан Уэллс продолжается крупный турнир серии Мастерс. Напомню, что вчера россиянка Мария Шарапова, посеянная под 3-м номером, выиграла у американки Лисы Реймонд. 5-я ракетка соревнований Анастасия Мыскина победила Марту Домачковскую из Польши, а Динара Сафина, посеянная под 10-м номером, китаянку Ян Мэнь. Россиянин Николай Давиденко, имеющий 5-й номер турнирного посева, во втором круге взял верх над британцем Энди Мюррейм, Марат Сафин над испанским игроком Карлосом Моей, а Игорь Андреев победил еще одного россиянина Дмитрия Турсунова. Уже сегодня, буквально несколько минут назад, завершилась встреча Марата Сафина и Николая Давиденко. Сафин в 3 сетах одержал победу и выбил из борьбы 5-ю ракетку турнира. Напомню, это был Николай Давиденко. Кроме того, сегодня 4-я ракетка соревнований Елена Дементьева нанесла поражение Сане Мирзе из Индии. Анна Чеквитадзе выиграла у еще одной россиянки Марии Кириленко, а Игорь Андреев нанес поражение Робину Содерлингу из Швеции. Турнир продолжается. Далее в футболе. Московская «Динамо» вышла в четвертьфинал Кубка России, обыграв самарские «Крылья Советов». Основное время матча в Москве завершилось победой «Динамовцев» 2-0. Поскольку в первой встрече в Самаре «Крылья Советов» выиграли с таким же счетом, было назначено дополнительное время. Оно завершилось в ничью 0-0, а в серии после матчевых пенальти «Динамовцы» были точнее 3-1. Следующим соперником «Динамо» будет подмосковный «Сатурн». Этот клуб в ответном матче 1/8 финала сыграл в ничью с пермским «Амкаром» 0-0. В первом матче «Сатурн» выиграл 1-0, и поэтому по сумме двух встреч именно «Сатурн» и вышел в четвертьфинал Кубка России. В первом матче 1/8 финала плей-офф чемпионата России по хоккею в Суперлиге Салават Юлаев в Уфе победил «Спартак» лишь в серии после матчевых буллитов, общий счет 3-2. С таким же счетом, но в основное время «Локомотив» в Ярославле выиграл у Сибири. Магнитогорский «Металлург» дома выиграл у другого «Металлурга» Новокузнецкого со счетом 4-0. В Омске «Авангард» взял верх над «СКА» 3-0, «Акбарс» в Казани разгромил хоккейный клуб МВД 9-3. В оставшихся 3 встречах 1/8 финала хозяева добиться победы не смогли. «Динамо» в Москве проиграло «Ладе» 0-3. ЦСКА был разгромлен «Северсталью» 0-5, а «Химик» в Мытищах уступил «Нефтехимику» 1-3. Продолжаются матчи чемпионата Национальной хоккейной лиги. Сегодня в программе 5 встреч, 2 из них уже завершены. «Монреаль» проиграл «Тампа Бэй» 1-2, а «Сент-Луис» в овертайме нанес поражение «Коламбусу» 3-2. Продолжаются матчи чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. «Индиана» сегодня выиграла у «Орландо» 97-83. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
7:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. В Петербурге на набережной Фонтанки открылся новый детский кукольный театр «Карлсон Хаус». Первый спектакль, который здесь можно увидеть, называется, конечно, «Мой Карлсон», рассказывает Татьяна Вольская.
Театр «Карлсон Хаус» создали выпускники Петербургской театральной академии, которые сами делают и декорации, и кукол. Премьерная постановка «Мой Карлсон» — это музыкальная повесть, в которой объединено несколько жанров — мультипликация, актерская игра и кукольное представление. Причем рассказчиком является уже не ребенок, а взрослый малыш, который оживляет для себя и для зрителей историю своего детства. «Карлсон Хаус» задуман как театр европейского типа. Здесь нет стульев, нет даже чёрных. Четкой границы между сценой и зрительным залом. Гостей театра, всего около 30 человек, размещают на мягких подушках и пуфах, что, по мысли устроителей, должно погружать зрителей в непринужденную и мягкую атмосферу детства. Помощь шведского консульства пока выразилась только в том, что оно подарило театру портрет Астрид Лингрен, говорит консул по культуре Швеции в Петербурге Мартин Хагстрем.
Когда они позвонили мне и попросили, чтобы мы передали им портрет Астрид Лингрен, мне лично очень понравилась идея, что у Карлсона появится дом во второй родине. Потому что Россия – это же именно вторая родина. Может, это даже больше родина, чем Швеция, потому что здесь его любят гораздо больше, чем в самой Швеции.
Мартин Хагстрем считает, что Карлсона любят в России благодаря широко известному мультфильму, но многие относят такую популярность за счет того, что Карлсон воплощает существенные черты русского характера, гораздо больше, чем шведского. В Швеции очень сильны традиции детского театра. В конце марта на сцене Балтийского дома будет показан настоящий шведский детский театр, его современное течение, которое пытается говорить с детьми о взрослых проблемах, например, о том, как справляться с жизнью в семье, где ссорятся, а то и разводятся родители. Но театр «Карлсон Хаус» обращен скорее к золотому детству.
Это экспериментальный театр в такой домашней, уютной обстановке. Все сидят на полу. И мне кажется, что это звучит очень интересно и очень правильно, очень по-детски, что я думаю, что детям должна нравиться такая обстановка.
У организаторов театра большие планы. Они собираются кормить зрителей плюшками от Фрёкенбок, а на крыше построить настоящий домик Карлсона, откуда он может летать, куда ему вздумается. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
7:21 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. В 8 российских регионах, где в воскресенье прошли выборы депутатов законодательных собраний, убедительную победу одержала партия «Единая Россия». Однако, по мнению Григория Явлинского, демократы не проиграли, а в сложившихся непростых условиях выступили достойно. Об этом лидер партии «Яблоко» заявил накануне в программе «Время гостей», вела которую Анна Качкаева. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
В условиях, когда в стране... Вообще говоря, избирательная система не действует вообще, то даже участие само и попытки участия на какой-то принципиальной основе с заявлением каких-то оппозиционных взглядов, само это является достойной и серьезной вещью. Мы считаем, что в сложившихся условиях мы участвуем даже в таких выборах, которые есть, и вот получаем результаты. Это результаты неплохие, потому что если вы посмотрите телевизор, то вы поймете, что создавая уже 5 или 6 лет, зачищая так все политическое поле, идеологическое поле, создавая те условия для восприятия людей и так формируя их мозги, как их формируют, да это же прекрасно, что люди могут иметь 4 там, с лишним процента в таких условиях. Представляете, что такое 4%? И что могут получать по 16%. А то, что уж получает 67%, или как мы на прошлых выборах смогли обыграть «Единую Россию». «Единую Россию» мы смогли обыграть в городе Обнинске и получить больше процент по городу, чем она получила. Это неплохие.
Совершенно очевидно, что третий результат в этом вот воодушевленном победном марше «Единой России» – это протест против всех. Да. Это означает, что людям никто ничего, кроме, собственно, коммунистов, но и в очень незначительной степени, вас ничего предоставить не может. Но Родину зачистили.
Нет же способа, Ну, понимаете как? Конечно, если обсуждать это так, вот как это зачастую обсуждают политологи, так, чтобы всегда была работа, то можно так обсуждать. А если обсуждать серьезно, то вы же человек профессиональный, опытный. И наши слушатели уже, это же слушатели серьезные, они же понимают, если у вас нет способа донести ничего до избирателя, то что вы хотите, как вы хотите с ним разговаривать? Значит, вот я хочу серьезнейшую вещь сказать. Должны быть три абсолютно непременные условия. Вот как, чтобы родился ребенок, должны быть папа, мама, и должны быть какие-то формы их общения для того, чтобы он появился на свет. И нету других способов, нормальных, я так могу сказать. То для того, чтобы существовала какая-то политическая оппозиция или политические партии, должны быть три условия. Это независимые СМИ, с помощью которых можно донести свою точку зрения. Например, вот по Милошевичу, или по национальным проектам, или по вопросу с телевидением, или по вопросу Беслан, да по всем вопросам. Второе подчеркиваю. Должны быть независимое финансирование, когда вы свободно можете финансироваться в рамках закона и выполнять свои обязанности перед своими избирателями на те средства, которые вы получаете открыто, легально, и никто не может задушить тех, кто вас поддерживает. И третье. Для того, чтобы заниматься политической деятельностью серьезной, оппозиционной, должен быть независимое правосудие. Должно быть. Без него совершенно невозможно выяснить, кто же прав. Вот, например, многие, там, скажем, сейчас принимаются экономические решения, социальные решения. Они противозаконные, но вы не можете прийти в суд и доказать этого. Многие выборы происходят с очень большими фальсификациями, если не все. Условия ведения агитации. Вы вспомните, что происходило в Москве во время московских выборов. Какая была дистанция в финансировании участников этих выборов. Ну, что, скажем, партия «Единая Россия» могла себе позволить, и что могли позволить себе другое. Стыдно и непрофессионально в таких условиях сравнивать, кто сколько получил на выборах. Один человек едет по дистанции на стадионе на мотоцикле, а другой осуществляет бег в мешках с завязанными глазами и с привязанными к затылку руками. И потом того, который вот в мешке с завязанными глазами пытается двигаться по этой дорожке, его начинают упрекать. Что ж ты так медленно бежишь? Что ты так слабо бежишь?
Но у вас, тем не менее, нет ощущения, что люди, в принципе, как-то вообще устали за что-нибудь голосовать, а вот с «Единой Россией» все, в общем, удобно. Больше как-то не надо сильно думать ни о чем.
Да, есть такое ощущение. Это правда. Ситуация действительно непростая. И настроение у граждан тоже непростые. Но я не склонен просто винить в этом граждан и рассказывать о том, что у нас плохой народ. Я считаю, что народ не плохой, не хороший. Народ имеет собственные интересы. Это интересы детей, интересы родителей, интересы стабильности, интересы материального благополучия. Вот, интересы сохранения страны. Но даже эти интересы далеко не всем свойственны. Но времена меняются, и в условиях, когда несколько повышается уровень жизни, он повышается, люди склонны все-таки больше думать. А вот это очень важно для людей, которые, как и я, полагают, что нынешний курс, который осуществляет президент, он тупиковый, не имеет перспективы и очень опасный для России. Ситуация на выборах очень изменилась по сравнению, скажем, даже с годом назад. А нам важно было бы с вами обсудить чуть-чуть хотя бы эту
тему. А что вы имеете в виду?
А вот помните, раньше много говорили об административном ресурсе?
Да.
А теперь нет такого понятия. Теперь просто снимают тех, кого опасаются.
А, ну вы имеете в виду Родину?
Нет. Я имею в виду наших кандидатов. Например, 196-й округ. Просто соперники не допускаются до борьбы. Вот это новая такая вот тема. Поэтому на самом деле суть заключается в том, что вообще вот этот институт выборов, он потерпел такие невероятные ущемления, что он уже вообще с трудом может быть назван как выбором. Поэтому участие в этом вообще вопрос исключительно сложный, и это вопрос мужества и настойчивости, когда приходится участвовать даже в таких выборах.
Вы слушали фрагмент программы «Время гостей». Анна Качкаева беседовала с лидером партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Далее в следующие полчаса.
Благородные титулы Испании. Последствия кончины Слободана Милошевича.
С этой темой связан и вопрос, который задаем мы сегодня слушателям «Радио Свобода». Считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте? Вот некоторые ответы, которые пришли к нам на пейджер «Радио Свобода». Конфликт был заложен задолго до Милошевича, считает Александр Добрый, тогда, когда югославские власти решили приютить албанцев, и нация имеет значение. Приютили они кого-нибудь другого, был бы мир. К сожалению, многие до сих пор этого не поняли. В войнах, навязанных суверенным СССР, Югославии и Афганистану, виновна диктаторская политика США и ее президента, а патриот Милошевича – жертва, так как НАТО – проводник этой политики, считает Мария. Любой деятель, будь то Ленин, Сталин, Гитлер, Милошевич, подсуден суду или закону, принятым до прихода их к власти или во время, но не после их свержения. Мнение Николая Ломова из Санкт-Петербурга. И еще один пейджер. Вина – религиозные понятия, только сам человек определяет ее для себя. А Милошевич не признавал вины, следовательно, невиновен. Ответственности при фашизме и в войне нет по определению. Это состояние полной безответственности. Мнение Дмитрия. Мы ждем ваших пейджеров.
Сегодня в 19 часов по московскому времени в программе «Время гостей. Последствия кончины Слободана Милошевича». Гостями студии будут директор Центра постиндустриальных исследований Владислав Иноземцев и член Комитета Госдумы по международным делам, председатель Педкомитета по европейскому сотрудничеству Андрей Климов, фракция «Единая Россия». Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Посольство Нидерландов в Москве выдало трехдневную визу сыну Слободана Милошевича Марка, чтобы он приехал в Гаагу за телом отца, скончавшегося в субботу в тюрьме Международного трибунала. Слободан Милошевич будет похоронен в Белграде. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по его ядерной программе, сообщил глава МИД России Сергей Лавров. Он подчеркнул, однако, что в Москве разочарованы тем, как Тегеран ведет себя в ходе переговоров. В Азербайджане в марте от птичьего гриппа скончались 3 человека, сообщило Министерство здравоохранения страны. Новые случаи гибели птиц от птичьего гриппа отмечены в Германии, Афганистане и Мьянме. США осудили преследование оппозиции в Белоруссии в преддверии президентских выборов 19 марта. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с арестом в воскресенье в Минске граждан Белоруссии и Украины, принимавших участие в несанкционированном митинге оппозиции. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас и ветеран израильской политики Шимон Перес провели в воскресенье секретную встречу в Иордании. Об этом сообщили израильские и палестинские официальные источники. Президент США Джордж Буш признал, что иракцам предстоит еще преодолеть много трудностей, и призвал власти страны сделать все возможное, чтобы не допустить гражданской войны. Выступая в университете Джорджа Вашингтона, Буш обвинил Иран в поддержке терроризма в Ираке. В Париже в понедельник продолжались акции протеста студентов, которые требуют от правительства отказаться от законопроекта о трудоустройстве молодежи. Полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Ранен полицейский. В американском городе Александрия судья решает вопрос о пересмотре смертного приговора единственному обвиняемому по делу о терактах 11 сентября 2001 года Закарии Мусауи после того, как стало известно о нарушении процедуры одним из адвокатов, сообщившим свидетелям конфиденциальную информацию.
И о погоде. Похоже, затянувшейся зиме на большей части европейской территории России приходит конец. Антициклон со Скандинавии держит путь на юг Архангельской области, а затем на Волгу. Атмосферное давление будет высоким, особенно в северной половине. На большей же части европейской России в ближайшие дни преобладать будет погода без осадков. В Москве сегодня днем 0 плюс 2, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. В Санкт-Петербурге днем 1,3 ниже нуля.
В Москве 7 часов 32 минуты, вы слушаете «Радио Свобода», и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Российские эксперты сейчас пытаются оценить, как повлияет смерть Слободана Милошевича на ситуацию в самой Сербии и на отношение в мире к такой структуре, как Международный трибунал в Гааге. С политологами в Москве побеседовал Данила Гальперович.
Смерть Слободана Милошевича в течение всего 13 марта была на российских телеканалах первой новостью. Многие российские комментаторы при этом пытались понять, почему. Известный российский балканист Сергей Романенко недоумевает, зачем Москве нужно ссориться с Западом из-за покойного президента.
Связывая себя именем Милошевича, человека, политическая эпоха которого уже давно закончилась, Москва только приносит в жертву свои какие-то реальные позиции и интересы, которые еще остались на постюгославском пространстве.
Россия очень долго поддерживала Слободана Милошевича, критически относилась к работе Международного трибунала по военным преступлениям бывшей Югославии и теперь атаковала трибунал вопросами о причинах смерти бывшего сербского лидера. В Москве это отчасти объясняют традиционно братским, по крайней мере со стороны официальных структур, отношением к сербам и беспокойством о том, какова будет их судьба. Ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории Артем Улунян считает, что с уходом Милошевича из жизни в истории сербского государства появился шанс перевернуть страницу.
В самой Сербии, разумеется, смерть Милошевича будет восприниматься в обществе, в большей ее части, и в руководстве, как практически окончание всего, что было с ним связано. Одновременно это будет означать и возможность для нынешней Сербии более не связываться с наследством Милошевича. Когда мы говорим о наследии Милошевича, это прежде всего наследие именно политическое, историческое и, разумеется, концептуальное в смысле сохранения некого пространства, называемого Большой Сербией.
Что же может означать смерть Слободана Милошевича для самого Международного трибунала? Эта структура оказалась сейчас в незавидном положении, что констатирует главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
То, что произошло в Международном Гаагском трибунале, конечно, нанесло урон этой организации, просто хотя бы потому, что возникает масса вопросов, как обращались с заключенным, все ли было сделано для него, и вообще, был ли трибунал заинтересован в том, чтобы он в здравом состоянии дотянул до вердикта. Тут уже доказывать можно что-то очень долго, но все равно, что называется, осадок останется.
Тем не менее, то, что международное сообщество может создавать структуры для осуждения больших военных преступников, как полагает Федор Лукьянов, вряд ли будет подвергнуто сомнению. По словам российского политолога, у большинства наблюдателей нет сомнений в том, что трибунал в Гааге подвержен политическим влияниям. Но именно политическая оценка того, что делал Милошевич при жизни, осталась неизменной в странах, поддерживающих работу трибунала. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Сказать, что Слободан Милошевич в том, что произошло, виноват, практически невозможно. Там слишком много людей участвовало, и обвинять кого-то одного очень тяжело. Он был в это время руководителем. Единственное, поэтому всем кажется, вот можно кого взять.
Я бы не стала оценивать так однозначно, да, нет, но мне кажется, то, что с ним сделали, это несправедливо. Нельзя одного человека обвинять во всем, что происходит.
Здесь надо различать очень четко то, что любой обвиняемый должен быть обеспечен надлежащей медицинской помощью, независимо, где она оказывается. Во всяком случае, этого сделано не было. Иное дело вопрос виновности. Вопрос этот решает только суд. Но как гражданин, который определяет для себя позицию, безусловно, он виновен наряду с другими, за которые ему предъявлялось обвинение.
Я думаю, что это сложный вопрос, виновен или не виновен, потому что, конечно, там происходили события, которые, может быть, не должны были происходить. Но на фоне того, что все происходит сейчас в мире, рост терроризма, взрывы, я думаю, что, наверное, какие-то оправдающие моменты должны были быть при его суде, и расследование должно было идти более широко, нежели такая вот направленность только на него одного.
Когда бомбила Америка Югославию, мне было до глубины души больно за то, что мы не смогли защитить наших славян православных. И Милошевич, как лидер этой страны, он и обязан был защищать свою страну. Ведь он не пригласил кого-то юристов, потому что он чувствует, что за ним правда, за ним истина. Вот этот суд, который устроили, это не суд, это судилище, я так считаю.
Нет, не считаю. Мне кажется, вообще то, что происходило в Югославии, это абсолютно не его вина. Скорее, это была провокация. Все-таки, мне кажется, просто, что называется, под раздачу попал.
Я не смогу компетентного ответа дать на ваш вопрос, полагаясь только на средства массовой информации. Мне не хочется кого-то пересказывать, вот в чем дело. Мне хочется какой-то адекватности, а я не могу, потому что нет информации.
Немножечко виновен, конечно, но не 100%. С ним же люди тоже работали. Может быть, и провоцировали это, и что-то там придумывали, чтобы так вот он вел себя и так делал. Там же много с ними советники, наверное, какие-то. Я думаю, вина и его, и других людей.
С моей точки зрения, Слободан Милошевич не виновен. Аргументов никаких не могу привести. Просто этот человек ближе к России, к нашему народу даже. Мне кажется, что убили его, запытали.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной сети Томск и Радио Самара Максимум. круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве 7 часов 38 минут. Далее на волнах «Радио Свобода» панорама высоких технологий.
Главная тема выпуска. На выставке CeBIT-2006 в Ганновере компания Microsoft представила ультрамобильный компьютер Origami. Производить компьютер будет компания Samsung. Мини-компьютер черного цвета реализован на основе процессора Intel Celeron с тактовой частотой 900 МГц. Компьютер имеет 7-дюймовый сенсорный экран и жесткий диск с объемом памяти 40 ГБ. Весит компьютер менее 800 граммов и стоит около 1000 евро. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Microsoft объявила, что британский производитель периферии компании Elexon будет производить для Origami матерчатую клавиатуру. Клавиатура будет изготовлена из специальной проводящей ткани и будет подключаться к компьютеру через порт USB. Кроме традиционного клавишного ввода, будет реализовано управление жестами. Например, можно будет провести пальцем по сенсору для регулировки уровня звука.
Новости коротко. На выставке CeBIT компания IBM демонстрирует прототип сервера на базе 9-ядерного процессора Cell. На компьютере работает программное обеспечение, которое демонстрирует трехмерное изображение бьющегося сердца в режиме реального времени. Изображение живого сердца можно поворачивать, рассматривать под любым углом и выделять определенные сосуды. Для подобной демонстрации требуется обрабатывать большое количество данных, но сервер IBM хорошо справляется с такой нагрузкой. Компания Samsung Electronics продемонстрировала прототип ноутбука, в котором вместо жесткого диска используется накопитель на основе флеш-памяти. Как утверждают разработчики, применение флеш-памяти вместо винчестера позволило повысить надежность хранения информации и снизить уровень шума. Использованный в ноутбуке Samsung накопитель емкостью в 32 гигабайта стоит почти $1000. Компания Google представила виртуальный атлас Марса. Интерфейс карты аналогичен картографическому проекту Google Maps. Карта основана на спутниковых фотографиях Марса в инфракрасном и видимом свете. В проекте приняли участие астрономы Аризонского университета. В будущем разработчики намерены представить трехмерное изображение марсианской поверхности, аналогичное представлению Земли в программе Google Earth.
Панораму высоких технологий подготовил Владимир Губайловский, представил Александр Костинский.
7:41 в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор центральной российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Доброе утро.
Доброе утро. Одна из весьма широко обсуждаемых тем в сегодняшних российских газетах – это итоги выборов, прошедших в воскресенье. Центральная публикация в «Коммерсанте» озаглавлена «Единый Росэкзамен». Подзаголовок гласит: «Регионы сдали партии власти еще 8 парламентов». Из предварительных результатов прошедших в воскресенье выборов в парламенты 8 регионов «Коммерсант» делает 3 главных вывода. Во-первых, монополии «Единой России» на власть по-прежнему ничто не угрожает. Во-вторых, коммунисты подтвердили как свой статус главных оппозиционеров, так и свою неспособность всерьез бороться за власть. И, наконец, третьим итогом стал полный провал демократов, поставивший под сомнение саму идею создания к федеральным выборам 2007-2008 годов единой демократической оппозиции. Теме выборов посвященный комментарий в независимой газете, а заглавлен он «Эти свободные и несвободные выборы». «Прошедший в минувшее воскресенье единый выборный день особых сенсаций не принес», пишет независимая. Как и ожидалось, во всех 8 регионах, где проходили выборы в законодательные собрания, победила «Единая Россия». В партии власти уже провели классификацию своего успеха. Заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Валерий Рязанский назвал итоги выборов в тех регионах, где партия власти получила более 30%, группой высокого результата. Сюда входят Ханты-Мансийский автономный округ, Нижегородская, Оренбургская, Курская, Калининградская области и Адыгея. А вот избирательную кампанию в Республике Алтай и в Кировской области, менее 30% голосов, в партии совершенно успешной не считают. Добавим сюда успех единороссов на довыборах в Госдуму по одномандатным округам в Москве и Брянске, и картинка станет еще более радужной. В общем, на первый взгляд, все как в добрые бренды. прежние времена. Один единый политдень в марте, идеальный процент у победителей от блока коммунистов и беспартийных, заранее, кстати, всем известный, никакой конкуренции, уж тем более никаких грязных технологий. Даже явка составила в среднем около 45%, что по нынешним временам вполне может быть сравнимо с пресловутыми 99,9% советских времен. Тем более, что тогда для обеспечения этой цифры использовался мощный административный ресурс. Авторы этих строк, к примеру, как-то даже с гауптвахты выгнали, чтобы только свободно проголосовал. А вот сегодня люди идут на выборы вполне добровольно. Да, в начале 20 века в России произошел резкий поворот в сторону централизации власти. В итоге сложилась страна с рыночной экономикой и властной вертикалью. Но как бы то ни было, говорить про «back in USSR» рановато. В исторической перспективе, а что такое для истории 15 лет, нынешняя Россия, конечно же, более прогрессивное общество, чем Советский Союз, пусть и с родовыми чертами прошлого. И на избирательном поле, кстати, тоже сегодня действуют, как в экономике, вполне рыночные отношения, что нынешние выборы, как это ни парадоксально, и наглядно подтвердили. Словом, если такие, пусть и не слишком высокие темпы сохранятся, заключает Андрей Рискин, то не исключено, что через некоторое количество лет в России пройдут действительно свободные и честные выборы, как надеется автор, на всех уровнях.
Спасибо с обзором российской прессы Валерия Шабаева. А сейчас в Москве без 15:08 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Группа российских врачей вылетает сегодня в Гаагу, чтобы ознакомиться с результатами вскрытия тела Слободана Милошевича. Партия «Единая Россия» одержала убедительную победу на выборах депутатов законодательных собраний в 8 российских регионах. Иран обратился к России с предложением провести новые консультации по своей ядерной программе. В Женеве на неделю приостановлена работа ежегодной конференции ООН по правам человека. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Семь часов 7:46 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. К началу марта в России были зарегистрированы 1244 действующих кредитных организаций, из которых 1197 – банки, сообщил Центральный банк России. Подробнее об этом и о других темах в экономическом обзоре.
Министерство финансов России внесло в правительство доработанный законопроект о налоговой амнистии, сообщил заместитель министра Сергей Шаталов. Этот проект, как и предыдущий его вариант, предоставляет российским гражданам возможность ориентировочно с 1 июля 2006 года до 1 мая 2007 года декларировать доходы, ранее скрытые от налогообложения, при условии выплаты в бюджет 13% их суммы, то есть стандартного подоходного налога. К началу марта в России были зарегистрированы 1244 действующих кредитных организаций, из которых 1197 банки, сообщил Центральный банк России. Кредитных организаций со 100% иностранным участием в стране насчитывается 43, а таких, в которых доля иностранных инвесторов составляет более половины уставного капитала – 12. Австрийская нефтеперерабатывающая компания ОМФАУ, один из ведущих продавцов бензина в странах Центральной и Восточной Европы, подписала вчера соглашение о покупке 34% акций турецкой компании Petrol Ofisi, владеющей самой крупной в Турции сетью бензоколонок, более 3600. Сумма сделки 884 миллиона евро или 1 миллиард 50 миллионов долларов. И компания ОМФАУ и ее турецкий партнер в этой сделке, холдинг ДО, доля которого в Petrol Ofisi сократится теперь до 53%, поровну поделит места в совете директоров компании. Немецкая фармацевтическая компания Merck официально предложила вчера купить за 17,5 миллиардов долларов одного из своих конкурентов, компанию Schering. В результате сделки может возникнуть вторая по величине фармацевтическая компания Германии, по объемам продаж почти не уступающая лидеру, компании Bayer. Компания Schering, основанная в 1851 году в Берлине, является крупнейшим в мире производителем препаратов контрацептивов. Merck, основанная в 1668 году в Дармштадте, считается старейшей фармацевтической компанией мира. Более 75% ее акций принадлежат потомкам семьи основателей. Кроме Германии, о планируемом объединении двух средних по величине фармацевтических компаний было объявлено вчера и в США. Компания Watson намерена купить почти за 2 миллиарда долларов компанию Andrex. Если сделка состоится, новая компания станет третьим в США производителем дженериковых препаратов, то есть оригинальных лекарств, в отношении которых истекли сроки патентной защиты.
Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс рубля, установленный Банком России на 14 марта, составляет 28 рублей 1 копейку за доллар США и 33 рубля 49 копеек за евро.
В Москве 7 часов 49 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Сегодня 14 марта.
В этот день в эфире «Свободы».
О художниках Михаиле Ларионове и Наталье Гончаровой рассказывает писатель и критик Марк Слоним. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Я познакомился с Гончаровой и Ларионовым в конце 20-х годов и с тех пор часто виделся с ними. Обычно мы встречались в небольшом ресторане Варе на улице Сен-Бенуа, где они ежедневно обедали и ужинали, или в кафе «Флора». Меня сразу поразило, до какой степени оба они были разными. Оба родились в 1881 году. Они встретились, когда обоим было по 20 лет, полюбили друг друга и не расставались до самой смерти. Михаил Федорович Ларионов большой, широкоплечий. У него была медвежья повадка, от его рукопожатия болели пальцы. Он весело, с большим чувством юмора, излагал свои теории, рассказывал анекдоты и случаи из жизни. Выдумщик и затейник, он постоянно строил планы, развивал проекты, куда-то ездил, что-то устраивал. Знал он множество людей, и все они поддавались его обаянию. Хозяева и прислуга ресторана обожали его и даже прощали ему его кулинарное сумасбродство. Он мог запивать рыбное блюдо гранатином и есть колбасу с вареньем. В противоположность Михаилу Федоровичу Наталья Сергеевна была сдержана. Голос у нее был тихий, медлительный, но под ее собранностью легко можно было угадать натуру страстную и глубокую. Всех их друзей удивляло и умиляло, что оба они сумели остаться как бы непроницаемыми ко всем соблазнам Парижа. Ларионов и Гончарова выделяются в своей самобытностью и русскостью. Они постоянно обращаются к народным истокам, к клубку, фольклору, а Гончарова и к Византии, и древнерусской иконописи. Ларионов создал свою собственную школу, лучизм, основанный на законах, управляющих оттенками цветов. Сотрудничество с Дягилевым, поездки в Испанию, Италию, Англию, знакомство с Пикассо, Браком, Матиссом расширили эстетический кругозор Ларионова и Гончарова и окончательно определили их дальнейший путь. Хотя Ларионов и Гончарова оказались за границей еще до революции 1917 года, их в Советском Союзе рассматривают как эмигрантов и поэтому обходят молчанием. Гончарова и Ларионов являлись подлинными выразителями и национальных традиций нашего искусства, и его исканий, обращенных в будущее.
Марк Слоним о художниках Ларионове и Гончаровой. Радио «Свобода», 14 марта 1971 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
7:52 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В Испании до сих пор, как много веков назад, существуют дворянские титулы. Они передаются по наследству или присваиваются за заслуги перед государством, рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В Испании официально существуют титулы герцога, маркиза, графа, виконта, барона и сеньора. Титул принца, который соответствует российскому титулу князя или великого князя, принадлежит лишь наследнику престола. Первые герцоги и графы появились в Испании в начале XIV столетия во времена реконкисты, освобождения страны от захватчиков мавров. Ими стали приближенные короля Альфонсо XI, отличившиеся в борьбе с захватчиками. Чуть позже появился титул маркиза. Ну а виконты и бароны – это уже продукт XVIII столетия. Есть в Испании и особый титул, которого нет ни в какой другой европейской стране. Речь идет о грандах – верхушке испанского дворянства. Этот титул ввел в XVI веке король Карлос V, ставший впоследствии императором, главой Священной Римской империи. Грандом, великим, может быть любой дворянин, независимо от титула. Всего в Испании насчитывается 2720 титулованных особ, из них около 400 являются грандами, рассказывает представитель Ассоциации испанского дворянства маркиз де Тамарон. По сей день обладательницей самого большого количества титулов в стране и во всем мире является герцогиня де Альба. У нее 45 титулов, в том числе герцогские, маркизские, графские и так далее. Герцогский дом Альбы существует с первой половины 15-го столетия. Правда, нынешняя герцогиня не имеет никакого отношения ни к герцогу Альби, который в 17-м столетии прославился зверствами при подавлении восстания в Нидерландах, ни к знаменитой Каэтане де Альба, которая в конце 18-го столетия одновременно являлась любовницей правителя Испании Годоя и великого художника Франциско Гойи. В начале XIX века род Альба прервался, и все его титулы были переданы английскому благородному роду Фитц-Джеймс Стюарт, наследницей которого и является нынешняя герцогиня Альба. Соперничают в известности и славе с домом Альбы герцоги Осуна, Мединасели, Мединаседония и другие. Все они относятся к андалузским дворянам, самым богатым в Испании. Дело в том, что после реконкисты в конце 15-го столетия им достались отвоеванные у мусульман земли, которые остаются в их фамильной собственности по сей день. Происхождение некоторых дворянских домов довольно любопытно. Например, нынешние герцоги Моктесума происходят от захваченного испанцами вождя латиноамериканских индейцев. Ну а графы Бенхумея и маркизы де Кампотехар происходят от перешедших в ходе реконкисты на сторону испанцев мусульманских халифов. Купить титул в Испании нельзя. Правда, многие, особенно так называемые «новые испанцы», разбогатевшие в основном на спекуляции недвижимостью, не прочь это сделать. Наличие благородного звания формально не дает никаких преимуществ, но все же придает человеку респектабельность и открывает двери в высшее общество. Как правило, титулы получают по наследству или от короля за особые государственные заслуги. Раньше преимущество при наследовании получали мужчины. Полгода назад испанский парламент поменял закон о наследии титулов и уравнял женщин в правах с мужчинами. Действия парламента вызвали полемику. К примеру, Конституционный суд Испании посчитал подобную реформу бессмысленной, поскольку система дворянских титулов является атрибутом прошлого, не подлежащим реформированию. Еще дальше пошли представители каталонских республиканцев и единой левой коалиции в парламенте. Они потребовали вообще отменить дворянские титулы как анахронизм. Исаура Наварро, депутат от единых левых. Мы требуем отмены всех дворянских титулов. Мы требуем восстановления республики. Да здравствует республика! Депутаты напомнили правительству, что дворянские титулы были отменены Второй Испанской Республикой, провозглашенной 65 лет назад, и были восстановлены вместе с монархией диктатором Франко, а посему не являются законными. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 7:57, вы слушаете Радио Свобода. В следующем часе вы услышите.
Реформа комиссии ООН по правам человека. Судьба статуи Будды в Афганистане. Последствия кончины Слободана Милошевича.
Я напомню, что именно с этой темой связан вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода. Считаете ли вы виновным Слободана Милошевича в югославском конфликте? Вот некоторые ответы слушателей Радио Свобода. Милошевич в чем-то прав, Милошевич в чем-то не прав. Точно судить не мне, а тем, кто с ним был в той беде, пишет нам Роман, почти стихотворение. Милошевич ни в чем не виноват, во всем виноваты США, Мария Ивановна из Москвы. Подозреваемые в смерти невинного Милошевича Гаагский суд, инициаторы создания суда, считает Марк Иванович. Милошевич не государственный преступник, он защищал безопасность своей страны против американской агрессии, которую использовали высокоточное оружие и разрушили инфраструктуры в стране. И еще одно сообщение. Кто разбомбил Югославию, кто обстреливал ее радиоактивными снарядами, тот и виноват в ее нынешнем конфликте, пишет нам Николай Борода.
Согласно заключению патологоанатомов, причиной смерти Слободана Милошевича был инфаркт миокарда.
Часть яда химикатов, попавших в Амур из Сунгари, вмерзли в лед.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бюллетени для избирателей предлагали двух цветов. Розовый по одномандатному списку и голубой по партийному.
Бензин и другие соединения проникли вглубь земли на 4,5 метра.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220.